Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Этой осенью мир отмечает 20-летие осенних революций 89-го года, перетряхнувших тогда Центральную и Восточную Европу. И, естественно, в разных передачах и программах нашего радио юбилей этот будет всесторонне освещаться. Ясно, что обойти его не сможем и мы в разнице во времени. Но основной акцент в передачах этого года я хочу сделать не на падении стены в стране, в которой я тогда жил, в Германии, и не на пражской бархатной революции в стране, в которой я живу и работаю ныне, а на самой кровавой из революций 89-го, случившейся в стране, где я до сих пор не был, в Румынии. Тому две причины. Во-первых, о ней, о румынской революции, в отличие от осенних 89-го событий в других соцстранах, гораздо меньше известно в России. И, может быть, уже куда больше наврано и присочинено. А во-вторых, мне повезло. Рядом со мной живой свидетель и летописец, если угодно, революционной румынской осени 89-го, Владимир Ведрашко. 20 лет назад он работал корреспондентом «Правды» в Бухаресте. Владимир, я думаю, в Европе нет человека из тех, кто уже вот взрослым в том далеком 89-м году смотрел по телевизору рождественские передачи, и вот нет такого из них, кто не помнил бы жуткие сцены декабрьского бунта в Румынии. Там погоню восставших за беглым румынским диктатором, скоротечную его казнь, кадров разгромленного президентского дворца, кадров с этой роскошью, которую оставила чета Чаушеска повстанцам, ну и так далее. Вот я отвлекусь на минуту от этого. Недавно пышно отмечался другой юбилей, 60-летие Китайской Народной Республики. И, готовясь к передачам об этом, я прочел слова, сказанные пожилой китаянкой, которая услышала первую на площади Тяньаньмэнь речь Мао Цзэдуна, говорившего, что вот началась новая эра. Эта мудрая женщина сказала, это не сегодня началось и кончится не завтра. Вот так ведь, я думаю, и с румынской революцией 89-го года, с этим декабрьским бунтом. Она ведь не в декабре началась. Вот вы были в Бухаресте с 88-го года. Скажите, где начало того, что называется теперь осенней революцией 89-го в Румынии?
Формально, это тоже следует вначале сказать, формально революция началась 16-17 декабря в городе Тимишоара. Но сегодня мы говорим об октябре, и это дает повод поговорить именно об истоках тех страшных трагических событий, которые произошли в декабре и которые, на самом деле, просто удивили весь мир. Кто же мог ждать от страны, про которую говорили, что мамалыга не взрывается, вот такого явления с танками, артиллерией, пожарами и постоянным упоминанием, чаще, чем какого-либо другого иного слова, слова «террористы». Октябрь – это осень, естественно. Извините за банальность, время сбора урожая, подсчитывания всяких дивидендов и того, что удалось сделать за год. Так вот, румынские крестьяне, хотя страна не только крестьянская, она и промышленно развитая, румынские крестьяне обнаружили, что им не на что будет жить зимой, что нечем будет в который раз обогревать свои дома. И это, конечно, являлось мощным фактором недовольства в стране, которое должно было вырваться наружу. Но вопрос возникает, а что, не было этого раньше? Было это и раньше. Но мы же прекрасно понимаем, что количество рано или поздно переходит в качество. Оно не сразу переходит в качество.
Да, я вот вспоминаю, что именно в октябре 89-го, я прочел-то об этом позднее, в упомянутом вами Тимишоаре, ввели хлебные карточки. А это довольно, ну, такой зажиточный по румынским меркам район.
Совершенно верно. Но я вам скажу, как говорится, не за Тимишоару, а за Бухарест. У меня была маленькая дочка тогда, маленький ребенок был, который сейчас большой, слава богу. Я за продуктами из Бухареста и в октябре 89-го года тоже ездил в Болгарию за 60 километров через Дунай. пользуясь тем, что у меня было с номером иностранного представителя, и не просто иностранного, быть советским тогда было хорошо, это открывало границы. Так вот, я ездил в магазин каждую субботу для того, чтобы купить сосисок, творога и молока в Болгарию. Так что я не знаю, как там в Тимишоаре с карточками, а в Бухаресте был полный швах. И так жили многие люди. Еще вот один интересный эпизод, он тоже относится к октябрю, потому что уже становилось прохладно, но вообще-то мы пользовались этим круглогодично. У нас дома было два примуса. Я их купил на улице Костанаевской в спортивном магазине в Москве, заранее готовясь к зимовке румынской, отправляясь туда еще в 88 году. Так вот, мы на примусах готовили еду, и мы позволяли себе это делать днем. А румыны, миллионы румын, готовили еду ночами, когда давление газа в трубе было чуть посильнее, когда можно было супчику приготовить чуть побыстрее, чем днем.
То есть один из источников – это крайняя бедность румынского населения, включая столичное население, несмотря на то, что Чаушеску, президент Румынии и глава румынской компартии, уверял своих старших товарищей в Москве, что все проблемы решены. И что к 90-му году будет решен даже квартирный вопрос, который, как известно, испортил Москву.
Да, это верно. Он убеждал. Более того, были, наверное, объективные показатели. Например, выплата, полная выплата иностранных долгов Румынии. Но пропаганда любой страны, которая хочет подать это как благо, она может это подать. Это вопрос пропагандистских технологий. Но люди, которые от этого ничего не имеют и живут все хуже и хуже, задают себе вопрос, а надо ли было эти долги отдавать? А может быть, было лучше на эти же деньги еще как-то пожить и покрутить эти деньги в народном хозяйстве, в своем же. Вот, поэтому все эти достижения, о которых говорил Чаушеску старшим товарищам, о которых он очень часто говорил своему народу по телевизору, в газетах, все это, конечно, не имело никакого отношения к реальной жизни. И реально происходило следующее. Можно было выехать за пределы Бухареста уже не на машине, а на автобусе, чтобы никто за мной не следил, и через 20-30-40 минут оказаться в какой-нибудь деревне, где остался один или два дома. А остальные десятки домов были стерты с лица земли в буквальном смысле этого слова. Приезжал бульдозер, выкапывал большую яму рядом с домом, потом спихивал этот дом в ту яму и потом ее заравнивал. Вот такова была политика Чаушеску, так называемая политика систематизации. Куда же выселяли людей? Их выселяли в большие бетонные кирпичные бараки со всеми удобствами во дворе. Это были двух-трехэтажные дома. Я бывал в таких домах, я знаю, как это выглядело. Это внешне было, ну, можно сказать, казарма, можно сказать, безвкусица, можно сказать, как угодно, но это производило впечатление построек, жилых построек. Но румынские крестьяне, которые выращивали свои фрукты, орехи, овощи, они же этим кормились. И несмотря на голод в стране, в общем-то, люди в деревнях как-то перебивались. Можно было зайти в подвальчик и увидеть какую-то копченость, какие-то банки. Люди жили, ну, не помирали они с голода.
Владимир, вот вы ездили в Болгарию, вы бывали в других социалистических странах. Это действительно то, что я слышал несколько раз в 80-е годы, что румынский барак был в этом социалистическом лагере самый бедный?
Ну, мало кто из нас был и не имел возможности практически никто сравнить с албанским бараком. Я с Албанией сравнил уже потом, после революции. В начале 90-х годов был в Албании. Вот уж где караул с большой буквы. Но маленькая страна в социалистическом содружестве, вообще никакой роли не игравшая, поэтому мы это не замечаем. Что касается Румынии, то эта страна весьма заметная. 20 миллионов жителей, вполне приличная армия. И, конечно, она по всем параметрам как бы нормальная страна. И вот когда ставишь ее в сравнение с другими, такими же нормальными странами, то, конечно, бедность, нищета, бедствие национальное несопоставимо ни с какой другой страной.
Но это ваша внешняя оценка. А теперь такой вопрос. А как относились к собственному положению румынские рабочие, крестьяне и так далее? Они-то могли сравнить свое положение, скажем, с немцами из ГДР, с венграми, с соседями, с чехами, со словаками?
Что касается сравнения с немцами, то оно заканчивалось таким образом. Многие румыны просто уезжали в Германию. Это было воссоединение по этническим корням. Это было одно направление, решение вопроса о сравнениях. Другое направление было просто поджимать ремень, просто терпеть. Это православный народ, румынский, между прочим. люди достаточно терпеливые. При этом, будучи южанами, они с большим чувством юмора иногда относились к своим бедам. Вот. Ну и вообще-то говоря, они хорошие торговцы. Любая туристическая поездка в СССР на футбольный или матч, или тур Киев, Москва, Самарканд, это всегда была возможность продать что-то, что можно было купить в Румынии, продать в 2-3 раза дороже, привезти оттуда, из СССР что-то, или из Венгрии, или из ГДР, продавать. То есть все было достаточно оживленно, но, конечно, на очень примитивном уровне. Поэтому, отвечая на ваш вопрос про рабочих сказать что-либо трудно, это был просто рабский труд, а вообще среди интеллигенции развивалось диссидентское движение в количестве там, 10, 12, 15 человек. И вот тут-то мы с вами возвращаемся к октябрю, когда все-таки каша начала завариваться. Взорвалась-то она в декабре. Но к декабрю уже были коллективные письма. Письмо шести, письмо десяти, письмо такого-то поэта, письмо такого-то диссидента к Чаушеску, к руководителю Союза писателей. Накапливалось количество открытых обращений к режиму с выражением недовольства. И эти письма читались круглосуточно, многократно, по радио «Свободная Европа» на румынском языке, доступ к которой имел весь румынский народ. Чаушеску не понимал, что все это надо глушить.
Чаушеску прекрасно понимал. Когда я смотрел материалы о подготовке взрыва радио «Свобода» в Мюнхене, то из них абсолютно явствует, что главную скрипку в организации этого дела играли секретные службы социалистической Румынии. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцев. В эфире первый из ее выпусков, посвященных Румынской революции 89 года. Накануне. Вид из Бухареста и Москвы. Я продолжаю свою беседу с бухарестским корреспондентом «Правды» той далекой поры Владимиром Бедрашко. Вот то, о чем мы говорили, это на марксистском языке называется «предпосылки революции». Эти предпосылки существовали ведь и до октября 89-го и так далее. Что случилось-то? Почему здесь количество недовольства и проблем перешло в качество?
Сошлись многие факторы. Ответить прямо и исчерпывающе на ваш вопрос я не смогу по той причине, что на него до сих пор не ответили историки, только и делающие, что занимающиеся 20 лет изучением причин и хода Румынской революции. Это же одна из самых загадочных, одна из самых фантасмагорических, самых невероятных революций в современной истории Европы. Мое предположение, что в декабре сошлись в одной точке недовольство, достигшее большого кипения, большая активность диссидентуры, недовольство внутри партийных кругов политикой своего лидера, недовольство в армейских кругах. Вот все эти круги, которые я называю, они выражали свое недовольство и в предшествовавшие тому годы. Были заговоры, были какие-то попытки смещения шефа, но сейчас это наконец накопилось и в одной точке сошлось.
Помните, и тогда, в 89-м и позднее, в начале 90-х, и в Румынии, и за ее рубежами, появились публикации о том, что за румынской революцией, которую некоторые предпочитали осторожно называть декабрьскими событиями, стояли иностранные спецслужбы, обычно назывались ЦРУ и КГБ, а также связанные с ними люди из румынской секуритаты.
Было ли здесь вмешательство спецслужб иностранных государств, которые тоже помогли этой революции? Мой личный ответ – вмешательство, если было, то минимальным.
Знаете, готовясь к этой передаче, я бегло просмотрел повестки дня и рабочие записи заседаний Политбюро ЦК КПСС примерно с лета 89-го. Ну, такое впечатление, что на политической карте, лежавшей перед членами партийного синклита в Москве, Румынии не существовало. Америка, Штаты там были, обе Германии, ФРГ, ГДР тоже. Финляндия, куда ездил Горбачев, была, а Румынии нет. В повестках дня заседания она не упоминается. обсуждали массу проблем, как внутренних, экономику, партвзнос и демократическую оппозицию, положение на местах, центральное телевидение, так и проблем международных, зарубежные поездки Горбачева, ну, триумфальные, разумеется, положение в коммунистическом движении, в СЭВе, в Варшавском пакте, а вот Румынии и тут не было. Думаю, многое связано со сложившимся еще в начале 80-х отношением Москвы к строптивцу Чаушеску. Последующее нечастое общение с ним, засланцев в Румынию, представителей Московского политбюро, лишь поддерживало этот опасливый стереотип. Ну вот, к примеру, запись отчета о поездки в Румынию Вадима Медведева. Это июнь 87-го.
Отношение румынского руководства к новым, наиболее перспективным формам взаимодействия остается уклончивым и по существу негативным. К сожалению, двухчасовая беседа с Чаушеску подтвердила, что в румынском руководстве настороженно или критически относятся к перестройке и обновлению в Советском Союзе и других социалистических странах. Чаушеску заявил, что обеспокоен возвращением в некоторых соцстранах к формам капиталистической собственности. Бросает он камни в нашу сторону. Одновременно румынское руководство было бы не прочь втянуть нас в антивенгерскую кампанию в качестве своего союзника.
Складывается впечатление, что вспомнили о Румынии и спохватились лишь после потрясшей Старую площадь расправы над Чаушеску. Стали примеривать его судьбу и на себя. На заседании Политбюро 22 февраля 90 года Владимир Ивашко тревожно вопрошает.
Всех беспокоит, что будет с КПСС?
Буквально через несколько минут он переключается на Румынию.
Рабочие говорят, что они боролись за коммунистические идеалы, а если кто действовал в пользу нашего Чаушеску, то не вся партия.
Чуть позже, уже на встрече с руководителями масс-медиа, критикуя их, вспоминает о Румынии и Горбачев.
В программе «Время бросают нам». Вы как в Румынии, как Чаушеску себя ведете.
Но Румыния и румынская революция по-прежнему остаются для Москвы непонятной страшилкой, в сторону которой лучше не смотреть. В сентябре 90-го секретарь комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР и советник Горбачева Вадим Загладин неофициально встретился в Риме с Сильвио Бруканом, румынским диссидентом чаушесковской и послечаушесковской поры, одним из авторов упомянутого Владимиром Ведрашко письма шести. В написанном для Горбачева секретном отчете об этой встрече Загладин сообщал в частности.
По представлению, сложившемуся у Брукана, наша политика подчинена идее иметь хорошие отношения с США. Все остальное как бы второстепенно. Даже связи с Европой, по его убеждению, подчинены императиву отношений с США.
На полях против этих слов Загладина пометка, возможно, помощника Горбачева. Многое верно. И вот я думаю, такое восприятие Румынии, как одного из второстепенных явлений на поле европейской политики, отразилось и на внимании Москвы к сообщениям из Бухареста. Ясно, что оттуда, как и из других стран, шли и дипломатические, и ГБшные шифровки, да и просоветские симпатизанты и советские корреспонденты тоже строчили, не покладая рук. Но вот следов анализа этого в доступных нам бумагах Московского политбюро не прослеживается.
Володь, я думаю, вы правильно, закономерно и объяснимо не находите следов этих бумаг. Дело в том, что любые бумаги, самые шифрованные, самые секретные, самые закрытые, они же пишутся людьми. Этих людей я видел. Я еженедельно присутствовал на планерках, так называемых читках в посольстве. Мне же совершенно очевидно было, что эти люди не анализируют обстановку. Будучи корреспондентом «Правды», я был обязан написать однажды письмо с анализом ситуации главному редактору газеты «Правда». Это вменялось в обязанности корреспондента время от времени посылать аналитическую записку, чтобы главный редактор уже дальше доложил там наверх. Я написал со свойственным мне тогда юношеским задором и наивностью все, что я видел перед своими глазами, все, что я видел, путешествуя по стране, как открыто, то есть под надсмотром секуритати, так и закрыто, то есть переодеваясь в кроссовки где-то на автобусе, на общественном транспорте. Мой вывод был однозначен, что пахнет керосином. Через неделю-две ко мне приехал мой старший товарищ по отделу, который популярно объяснил мне, что я написал незрелое письмо. И я понял, что люди как в Москве, так и люди в Бухаресте, посланные из Москвы, они живут в каком-то совершенно ином мире, в другом измерении. Как бы реальность подает им знаки, что это рухнет. Рухнуть это может по-разному. Это может очень болезненно оказаться. То есть анализ был нужен не ситуации, Им нужен был такой строй мыслей, который соответствовал бы их мозгам.
Знаете, вот еще один показатель московского, уже горбачевской поры, отношения к Румынии, как к стране второго сорта. Назначение послом туда Тяжельникова Евгения Михайловича, известного крышевателя русской партии из ЦК ВЛКСМ, все дипломатическое образование которого сводилось к Челябинскому пединституту до участия в фестивалях молодежи и студентов.
Я хочу сказать, что отношение к Румынии как к стране второго сорта, это прежде всего говорит должным образом о тех, кто относится к этой стране как к стране второго сорта. Да? Дело в том, что вот этот колхозный образ мышления... Вот наш председатель, ну и еще секретарь парткома, а все, что за ними не имеет значения, это очень порочный способ мышления и анализа действительности, который не предполагает, что за председателем колхоза и за секретарем парткома еще кто-то может быть. В колхозе никого быть не могло, все отстреляны. А вот за Чаушеску могло быть, и они были, и этих людей было много. И это люди были вполне соображающие, и с образованием, и с дипломатическим стажем, и с погонами, и без погон. И вот то, что в Москве не понимали и не разрабатывали этих людей, не общались с ними, говорит прежде всего о колхозном способе мышления московских политиков.
Справедливости ради стоит отметить, что произошедшее осенью 89-го было и остается непонятым и непонятным не только политикам из Москвы. Я хочу в заключение привести слова одного из них, Джелу Вайкана, вице-премьера первого правительства Илиеску. Я цитирую его по сделанному Владимиром Ведрашко переводу довольно страшного сочинения «Смерть Чаушеску. Отчет Дориана Марку». Вот что говорит румынский политик. «Знаете, я мечтаю о том, чтобы разгадать свое прошлое. В будущем там все просто. Пройдут годы, и на углу самого широкого Бухарестского проспекта слепой прохожий, сгорбленный, с белой бородой, увидит, как... О том, что из прошлого сможет увидеть слепой прохожий в Бухаресте будущего, мы поговорим в следующей передаче, посвященной Румынской революции 89-го года. Разница во времени. Режиссером этой передачи, в которой участвовал бывший корреспондент «Правды» в Бухаресте Владимир Ведрашко, была Марина Смирнова. Передачу вел Владимир Тольц.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».